Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вот и пролетела еще одна неделя. Мы с вами не только попали, как я уже говорю, в календарную зиму, но и, по крайней мере, у нас тут в Москве просто снегопады и заваливает снегом. Ну, с другой стороны, я помню свое детство, и именно так проходили зимы. Они радикально отличались, как мы говорим, от других сезонов, именно наличием снега. Это всегда радует, потому что морозец и снег, помним классику, мороз и солнце – день чудесный. Поэтому, говорят, меньше микробов, они там все как-то там замирают или что-то дискомфортно себя чувствуют. Хотя и есть опасность, конечно же, различных простуд и другого. Поэтому с Божьей помощью, с молитвой берегите себя, потому что, уповая на Бога, конечно, нужно и самим различные меры предосторожности. Если вы почувствовали какое-то недомогание, то лучше остаться дома, лучше денек-другой, как мы говорим, подлечиться, чтобы не заражать других. Очень рад, что мы с вами встречаемся по пятницам. У нас есть такая замечательная возможность. Правда, у нас немножко меньше часа, поэтому будем экономичны в расходовании времени. И поэтому я прошу всегда вас стараться в самом начале эфира присылать ваши вопросы. Тут как раз мне помогает Оля, и она пишет: у нас тут минус 35. Спасибо, вот так дистанционно наши волонтеры организуют для вас эфиры и где-то пересылают ваши вопросы специально для меня. Я тоже нахожусь пока дома. Не вследствие болезни, а вследствие удобства. У меня пока отсутствует транспорт и немножко есть сложности с этим. Поэтому пусть Бог благословит, вспоминайте меня в молитве, потому что я не только хочу вот делиться каким-то опытом, хотя он за эти уже десятилетия, скоро пойдет пятое десятилетие, как трудимся мы, и слава Богу. Но потому что Господь дает действительно откровение, потому что Он сверхъестественным образом, я это подчеркивал и буду подчеркивать, пока вот всегда с благоговением и трепетом сажусь к микрофону, он проявляется, он подсказывает, он внутри меня направляет мою мысль. Вот я вот по-другому никак не могу выразиться. Это не какой-то диктатор, голос какой-то, нет. Это направление мысли. И прям это такой радостный поток мысли. Ты думаешь, вот как же ответить на этот вопрос, а как же на этот? И вдруг как подсказочка такая, направление куда. И начинаешь вот потихонечку так в этом направлении двигаться, и другая мысль появляется, и следующая. Мне трудно, конечно, это передать, но я думаю, что для всех тех, кто рожден свыше, и для тех, кто ходит под водительством Святого Духа, а он тихий голос, он голос, которому нужно оказывать почтение. В противном случае мы можем его даже не слышать, в шуме суеты и мира, и других голосов, да и собственного голоса плоти. Так что всегда молитесь, чтобы я был руководим Божьим Духом в общении с вами, чтобы ответы на вопросы были действительно верными, верными по Писанию, по Библии, которая всегда вот рядом со мной, и не только рядом со мной на столе, но и стараюсь каждый день ее читать, не пропуская. Завершается год и завершается мое прочтение очередной Библии, слава Богу. Поэтому иметь ее в сердце, иметь ее в уме, при обычной жизни, как мы говорим, бытовой жизни, это абсолютно не мешает. Это определенное расположение, это благоговение, это я называю эффект присутствия. Когда, вот помните, есть такая пословица народная: «без царя в голове», да? Ну и что происходит, мы знаем, не только пословица, но и классик нам Достоевский напомнил: если Бога нет, то все дозволено. Вседозволенность появляется, если внутри нет Бога. Потому что Бог-то Он есть, Он никуда не делся. Но у человека так происходит, как сейчас это современно молодежь выражается, виртуальная такая собственная действительность, которую он себе прорисовывает. И в этой виртуальной действительности нет Бога, нет ему даже места. Конечно, Бог-то остается во внешнем мире, а внутри, если нет Бога в сердце, то человек пускается во все тяжкие. Может быть, не сразу, постепенно, но это легкая добыча для дьявола, врага душ человеческих. Ну, обо всем об этом мы еще поговорим. Давайте я сразу скажу, как можно с нами связаться. Я говорю с нами, потому что вы пересылаете ваш вопрос в виде краткого смс-сообщения на почту сайта, с которого вы наверняка слушаете эту программу, если вы через интернет ее слушаете. И у меня есть также телефон мой, ватсаповский, по которому вы также можете прямо в живом режиме присылать ваши вопросы. Единственное, я всегда прошу, подписывайтесь, чтобы я мог к вам обратиться. Кстати, может быть вымышленное имя, но это не так мне важно, я его не проверяю. Если вам удобно, подпишитесь псевдонимом, как мы говорим. Но, или как аватары, и более современное звучание слова псевдоним. Но, если вы хотите все-таки, чтобы я отвечал на вопросы, то, пожалуйста, подписывайтесь. Второе, если вы хотите, чтобы я успел ответить на все ваши вопросы, а их бывает иногда много, учитесь краткости. Я тоже до сих пор ее учусь, ей учусь, или не знаю, как правильно выразиться, но учусь краткости, вот так. Поэтому краткость, мне еще говорила бабушка, сестра таланта. Поэтому давайте таланты не зарывать. Если у вас есть предрасположенность к служению словом, то, конечно же, пожалуйста, написанное это слово или сказанное слово, старайтесь ясно излагать свою мысль. Вот просто старайтесь, сами себя слушайте, сами себя проверяйте. А как это понятно всем окружающим людям или нет? Не переходите на шаблоны, на стандарты, на такие религиозные клише, как мы называем. Потому что иногда и религиозная лексика, и слова, они непонятны слушающему. И вот я вам скажу честно, как говорится, от сердца искренне, что признают, что вот само ведение передач вот этих, оно отшлифовало мое вот в этом смысле восприятие мира, окружающих людей и мою речь, да-да. Поэтому, если вы хотите совершенствоваться, это процесс, прилагайте к этому старания и усилия. Ну так вот, для того, чтобы мне ответить на все ваши вопросы, пожалуйста, будьте кратки. Постарайтесь сформулировать в несколько предложений, максимум в 5, чтобы я мог прочитать ваш вопрос и с Божьей помощью из Библии в сердце и в руках, вот перед глазами, у меня, конечно, есть электронный вид Библии на другом компьютере, вам отвечать. Спасибо еще раз Ирине, Яну и всем организаторам вот этих программ. Я знаю, что многим они очень сильно, здорово помогли. И, кстати, часть людей стали посещать нашу поместную церковь, Тушинскую, Евангельскую. Так что вот берите пример. Если вы не нашли сообщество людей, которые вас понимают, если вы ищете такое сообщество, то, пожалуйста, мы обычно, как говорится, не занимаемся переманиванием. Любая церковь, любая община, где хорошо организовано слово, где человек чувствует себя как в семье, христианской семье, где все братья и сестры, пожалуйста, оставайтесь там и слушайтесь ваших служителей, пастырей. Это очень важно, чтобы вот были те, кто вам помогают. Если вы не нашли подобную общину, то не забывайте, вот есть такая возможность, можно сейчас через интернет легко найти в том числе и нашу церковь. t495.ru – это наш официальный сайт, ну и легко можно набрать в Ютубе, Тушинская Евангельская Церковь, в Ютубе. Там тоже есть все наши проповеди, там чуть ли не за 10 лет, а может быть и больше, где вы можете познакомиться, пролистать, послушать и таким образом, может быть, приехать посетить. Мы на Василия Петушкова, дом 29, в северо-западном административном округе, в Южном Тушино. Если знаете эту ветку вишневую, это Планерная, Сходнинская, ну, у нас есть и параллельная тут ветка, Волоколамская, так что все достаточно легко нас найти. Ну, и на карте мы уже давно еще были в желтых страницах, как одна из религиозных организаций, внесенная в желтые страницы справочника еще тех времен, помните, конец 90-х, начало 2000-х, ну, а сейчас, конечно же, еще больше есть информации о нашей церкви. В общем, все основное сказал. Спасибо, что вы вот верны тем словам, которые я здесь говорил. Единственное, что забыл сказать, свой номер телефона, который привязан к WhatsApp. Кстати, вы можете его записать и звонить в другое время, но помните, что у меня есть служение. Если я не ответил, это не моя невнимательность к вам, это значит, я либо занят персонально душепопечением с людьми, либо на служении, ну, либо вот бывают ситуации, когда просто не смог подойти к телефону. Они у нас у всех бывают, бытовые ситуации, или в ванной комнате, или еще где-то, где телефон был вдалеке. Может быть, в метро бывает тоже так, я кладу во внутренний карман и сам иногда не слышу звонков. Ну, думаю, что на этом мы не будем больше тратить времени. Возьмите ручку или что-то пишущее, или запишите прям ваши электронные помощники, как мы говорим, или гаджеты, кто более современно знает слова. Запишите +7 926 211 5697. +7 – это Россия, потому что вполне возможно могут быть те, кто связывается с нами из других стран. Поэтому +7 926 211 5697. Вот такой телефон. И прямо вот сейчас во время эфира и у меня открыто и WhatsApp, и открыт Telegram, если вы можете найти меня там, поэтому тоже привязки этого телефона. И, пожалуйста, присылайте ваши вопросы. А основные вопросы присылайте на сайт. Вот прям действующий, если вы сейчас через сайт, главный сайт Теос Медиа нас слушаете, обратите внимание, там есть такое облачко, иногда оно с тремя точечками, иногда просто облачко, которое говорит, если вы на него нажмете, дает вам форму, как заполнить вопрос, чтобы этот вопрос пришел в эфир. Мы отказались от дорогостоящего содержания прямой линии. У нас раньше она была и действовала по всей России, но вот немножко это нам накладно, поэтому сейчас мы перешли на эти смски. Я думаю, что нисколько не потерялся вот наш с вами прямой эфир, только вот в такой форме. Главное, что ваш вопрос поступает ко мне, я его могу прочитать, ну и заодно мы учимся формулировать свои вопросы. Иногда много у человека мыслей, а когда он начинает писать вопрос, его мысли как-то причесываются. Так что всем вам этого желаю еще и еще раз, и, конечно же, самому себе с Божьей помощью. Как обычно, я на некоторые вопросы, которые пришли самыми последними, и у меня не хватило в предыдущих передачах на них время, отвечаю в первую очередь. Поэтому спасибо вам. Я вижу, уже вопросы поступают. Спасибо Оле, которая пересылает их. Но давайте начнем с моего должка. Вот, я не люблю быть никому должен. Поэтому Семен еще в прошлый раз прислал такой вопрос. Я считаю, что чтение мирских книг, прослушивание музыки и просмотр телевизора – пустая трата времени. И иногда еще грех. Правильно ли я понимаю? Ну, Семен, в целом, конечно. Если посмотреть весь тот огромный, да, огромнейший объем телепрограмм, передач, в общем, это, я бы сказал, куча мусора. Но Писание нам говорит, если такая есть возможность, во-первых, для чистого все чисто, а во-вторых, если ты извлечешь из этой вот кучи мусора ничтожно малое, но полезное, то я думаю, что это будет, там Бог говорит, интересно, будешь как мои уста. У меня почему-то воспринимается восточная такая традиция, вот когда вот так вот человек другого хвалит и говорит «молодец», и так от уст делает ему, ну, не воздушный поцелуй, как у нас, а вот так пальчики складывает, и, надеюсь, вы видели этот жест, особенно у восточных народов. Вот здесь такое напоминание, что Бог говорит «будешь умница, будешь хорошим, будешь таким, которым я тебя поощряю, хвалю, говорю «молодец, сынуля, доченька». Поэтому смотрите, Семен, что здесь, мы же в передаче «Золотая середина», не случайно же такое название появилось, давайте не будем впадать в крайности. То есть первое, если человек устраивает и масса времени тратит на вот бегание по этим каналам, и даже там что-то действительно может зацепиться и прицепиться, как вот собака пробежала по полю, мне еще бабушка говорила, и всех репеев собрала. Вот, для того и репейник, вот такое растение, которое через таким образом распространяет свои семена, кто изучал эту тему. Но вот, кстати, почему я все это знаю? Потому что, например, люблю смотреть с детства передачи «В мире животных». Если они компактно, правильно организованы, то очень много прекрасного через созерцание тех мест, куда ты никогда не возьмешь билеты, не приедешь и не увидишь, сегодня передает телевидение, да, с его качеством, картинки и все остальное. Поэтому и подводный мир, и там про птиц, да, в общем, даже брать какие-то микроскопические там животный мир или там мир бактерий, вот сейчас мы вирусами интересуемся, микробами, генетикой. Мне нравятся программы про мозг, мне нравятся программы вот своеобразные, они как бы как устроен человек. И это все не противоречит Писанию, потому что первая глава Римлянам говорит, что через рассматривание творений мы видим Творца. И лишний раз вырывается: «Господи, как я чудно устроен!» Это 138-й псалом, Давид об этом говорит. «Как чудно устроен окружающий мир!» В общем, здесь нет ничего нового. Иммануил Кант когда-то близко к тексту, но я так своими словами передам его мысль, сказал: «Когда я взираю на звездное небо и на моральный закон, который внутри меня, через это познаю руку Творца». Поэтому, да, вот иногда лучше настраивать свое там телевидение на такие каналы, чтобы в другие и не лазить. Здесь я согласен, какие-то можно отключить. Сейчас такие технические возможности есть. И уж тем более, чтобы там дети на них не попали. Есть совершенно опасные оккультные каналы, где очень много можно наслушаться такого, что просто винегрет. А потом вот здесь вот мы на радио Теос, по привычке, на Теос Медиа разгребаем. Поэтому, да, отчасти вы правы, Семен, и правильно понимаете. Более того, если вы чувствуете, что вас это увлекает, если вы становитесь рабом в буквальном смысле, и потеря времени идет, и рабом вот каких-то программ, вы уже в зависимости или созависимости, то, конечно, с этим нужно радикально бороться. Может быть, даже взять пост от телевидения и интернета. Я это всегда тоже поддерживаю и периодически сам практикую в своей жизни. Хотя у меня не так много времени, когда есть возможность что-то вот так даже посмотреть. Ну, конечно же, еще одним из, я считаю, нужным пониманием жизни окружающего мира, хотя там мир политики и даже новостей бывает фейковый, так называемый, или с очень многими подстройками и обманами. Поэтому надо мудро уметь, может быть, несколько источников иметь для того, чтобы молиться за окружающий мир, за ситуацию вот там на Украине, ой, среди наших славян, братьев и нас и так далее, за мир. Там в Израиле тоже там два брата схлестнулись, по сути говоря, кто изучал этот вопрос, знает и понимает, о чем я говорю. Поэтому тоже за мир. Мы призваны нести мир. И я знаю, что все христианские церкви за это молятся. Да, у правителей и у соответствующих начальств есть какие-то свои планы иногда на этот мир, как его устроить и сделать, но мы молимся даже за сверхъестественное, скорейшее. Бывает смена таких обстоятельств, которые подталкивают и в том числе правителей, чтобы они были богобоязненны, совестливы, чтобы они заботились о сохранности своих граждан, да и не только своих, умели взаимодействовать с гражданами других стран. В общем, вот молитва о мире во всем мире, такой был раньше, помните, лозунг, вдруг приобретает духовный, очень важный смысл. Ведь нашими молитвами, внимание, мы сдерживаем тайну беззакония. Беззаконие имеет свою логическое, как бы, такое реализацию. Да? Грех, что посеешь, что пожнешь. Вот есть закон Божий такой. И на основании этого закона причинно-следственная связь влечет людей. Посеяли ветер, кто-то на кого-то там что-то огорчился, обиделся, позавидовал. И вот отсюда докатывается иногда до войн, докатывается до вот таких взаимных конфликтов. Но если посеял ветер, можно пожать и бурю. Опять же, это говорит Священное Писание. И насчет меча, с мечом придешь, от меча и погибнешь, и все остальное. Поэтому здесь Христос не вмешивался в политику, у нас поэтому не политическая программа. Но я немножечко говорю, как, через какую призму я смотрю иногда на новости, для того, чтобы правильно, по Слову Божьему, молиться. Вторая глава второго Первое послание Тимофея говорит нам: молитесь же за всех человеков, ибо Бог не желает смерти грешников, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию. Что мы должны молиться за начальство, за власти. Там не написано, какой страны или какого-то лагеря, за всех начальников. И вот это наше действительно право святых высвобождать с помощью Божьей и молитв наших, направляя эти усилия на верные цели Библии и Бога. Ну, немножко вот так для того, чтобы ответить на ваш вопрос, Семен. Лена задала вопрос еще в прошлый раз. Вы говорите, что без Бога нет смысла. А в чем смысл Бога? Бред про то, что Бог – источник смысла, просьба не приводить. Лена, я вижу в вашем вопросе огорчение. Ну, как хотите, но даже в этих нескольких словах или двух строчках я вижу, во-первых, вы пишете Бога с маленькой буквы, наверное, вы еще в него не верите, а может быть, вы сталкивались даже с тем, что пробовали как-то верить, но не получилось. Бог, конечно же, действительно источник смысла, это правда. Но я вам подскажу, для меня, вот лично для меня, я обрел смысл жизни, потому что мне Бог помог его обрести. Вот когда мы говорим «Бог сам источник смысла», это, я вижу, для вас пока неудобоваримая фраза. И она действительно очень объемная, потому что только познав Бога, мы можем ее для себя раскрыть. Только познав, не узнав о Боге, а познав лично Бога, прикоснувшись к Нему, пустив Его в свое сердце, ты вдруг наполняешься всеми этими смыслами и понимаешь, что носителем этого и всего самого главного смысла является Бог. Это правда. Но давайте начнем с вашего понимания. Я уверен, что у вас есть понятие о счастье, и вы когда-то испытывали хоть маленькие, но мгновения счастья, пусть ограниченного, земного, как говорят, но все-таки человек ищет счастье. Так вот, одна из этимологий или происхождения слова «счастье» – это быть с частью, с частью, частичка «с» в русском языке, и часть, так же, как мы «что» пишем, а не «что», с части. Счастлив – это тот, который обрел потерянную часть. Мы все стремимся к абсолюту. Уверен, Лена, и в вас заложены эти же стремления. Это все заложено Богом. Он наш Творец. И когда Он заложил это, Он даже после грехопадения, когда человек отделился полностью от Бога, когда вроде бы получил такую автономию, он оказался в плену собственных грехов, в плену сатаны, который легко его обманывает и уничтожает, медленно или быстро, потому что есть человек-убийца. Поэтому, когда человек, имея заложенное от Бога вот эти направления души, реагирует на них и стремится к лучшей одежде, лучшему дому, лучшее в искусстве, лучшее в музыке, лучшее в спорте, лучшее в творчестве, лучшее в семье, вот это стремление к лучшему, это стремление к абсолюту. Да, конечно, абсолюта мы никогда не достигнем. Всегда будет что-то еще более лучшее. Это вот такой вот ну, пряничек, да, которым человечество… Но, по крайней мере, в эти мгновения вы чувствуете себя ну, вот в такой, ну, не эйфории, хотя некоторые до этого доходят, а в такой маленькой эйфории, в такой радости внутренней, которая хочется испытывать вновь и вновь. Так вот, давайте вернемся к моему примеру. Когда я обрел самого абсолюта, вот смотрите, то бежать к абсолюту, к совершенствованию во всем, а то обрести сразу, то вот мое сердце просто вырывалось из груди, я испытал и испытываю до сих пор такое счастье, такую радость, такое блаженство. Вы хотите, ну, то есть я не хочу сказать, что у меня жизнь вообще там здорово все складывалось, и до сих пор складывается, что все беззаботно, и я как в раю. Да, вот внутри, когда я с Богом общаюсь, то вот этот рай я ощущаю. А внешне очень много еще источников, которые выводят из равновесия, которые пытаются разбить это счастье, которые пытаются внедриться и каким-то образом потеснить это счастье. Но это уже другой вопрос, как его сохранять. Но вернувшись к Богу, я с частью теперь, с большой частью, которую потерял когда-то в лице еще Адама и Евы, как бы вам странно ни казалась эта фраза. Поэтому передумайте еще раз, Елена, о чем вы задаете вопрос. Ведь смысл жизни – это и есть быть счастливым. Ведь смысл жизни – это наладить потерянное общение с Творцом. Ведь смысл жизни – это реализовываться так, как Он нам, в нас заложил все дарования и таланты, которые Он дает. Вот я просто маленький перечень вам говорю, но уже его достаточно, если даже эти три пункта вы продумаете. Я уверен, вы, если думающий человек, вы согласитесь со мной. Так вот, это практически может быть реализовано. Вы просто сделайте это искренне пред Богом. Скажите: Бог, если ты на всяком месте, как когда-то сделал это я, а Бог мне учил, мама, папа, что и Библия, что Он вездесущий, значит, ты меня сейчас слышишь. Я искренне, от всего сердца. Вот очень важно с честностью приходить к Богу, вот с этой искренностью, не лукавя, не оставляя греху ни йоты в себе, своей плоти, своему эгоистическому «я». Я склоняюсь пред тобой. Я на твоих условиях хочу познать тебя вновь. Я прошу прощения за все мои грехи. Помоги мне, Господи, явись в мою жизнь. И вы посмотрите, как он придет, и вы посмотрите, как вы изменитесь. Кстати, тогда желательно написать, потому что это богатый тоже опыт. И пишите не только ваши вопросы, но и краткие ваши, может быть, какие-то комментарии по разным темам, которые мы здесь затрагиваем, касаясь вот вопросов каждого из вас. Андрей задает вопрос. В прошлый раз еще задавал вопрос. Есть ли смысл за какой-то конкретный грех назначить самому себе наказание в виде прочтения кафизма или других молитв или поклонов? Мне кажется, что в таком случае я как бы сам оцениваю свой грех, свои грехи, и считаю, что прочтение одного или двух кафизм очищает этот грех и прощает полностью. Или же нужно молиться за прощение всех грехов общей молитвой? Спасибо, Андрей. Опять ваш вопрос подпадает под рубрику нашу с вами «Золотая середина». В крайности не стоит впадать. И я напоминаю, как и часто это делал, и еще раз напоминаю, в 9 главе «Послание к евреям» вы легко найдете. Есть закон прощения грехов. Богом установленный закон прощения грехов. И никакие кафизмы, при всем том, что это может быть даже молитва «Отче наш» 40 раз или что-то еще, это все неплохо, может быть, даже вы хорошо выучите ее, ну, что-то полезное извлечете. Но она сама не будет действенна, если, например, в молитве «Отче наш» вы будете говорить: «И прости нам грехи наши, как и я прощаю», да, или «мы прощаем должникам нашим», при этом не прощая человека, стоя на коленях. Сам Христос предупреждал от такого формализма. Он говорит: если вы вспомните, принесете дар пред жертвенником, он, правда, говорил, но это такое, может быть, ветхозаветняя жертва, она была всегда с молитвой. Помните: «Прими молитву мою, как Фимиам, 140-й псалом молится псалмопевец Давид». Поэтому, если ты принесешь дар пред жертвенником, по-нашему можно новозаветнему прочитать этот текст, ни в коем разе не переиначивая его, а смысл открываю. Если ты придешь и захочешь помолиться предо мной, потому что жертва всегда с молитвой была, то жертва уже сейчас не нужна. Кровавые все жертвы закончились, я уже об этом тоже говорил. Последняя совершенная жертва – это сам Агнец Божий, это сам Иисус Христос, Бога-человек, который пришел взять все наши грехи на себя. Даже нас, еще не рожденных тогда, и даже до Него рожденных, потому что Он Бог, Он вне времени. Наказание мира нашего было на Нем. Исаия, пророк, 53 глава, так пишет. То есть всего мира, всех рожденных когда-либо на земле, Он это уже сделал. И вот послание к евреям говорит: без пролития крови не бывает прощения. Поэтому никакими кафизмами, как вы здесь написали, никакими поклонами, никакими молитвами. Я прочитал в Библии, есть такое место в книге «Притч», молитва мерзостью может быть пред Богом. Мерзостью. Ну, конечно, мерзостью. Если человек на этого озлоблен, с этим враждует и пришел пред Богом: «Господи, ты мне там дай что-то, или помоги, или защити, или благослови». А иногда ведь люди даже молитву употребляют, чтобы навредить другому. Молятся против другого. Есть такой у нас, помните, диакон Андрей Кураев, он написал такую книгу. У нас все-таки православная достаточно страна, и много мышления такого. Так он написал, как православный священник всем православным, оккультизм в православии. То есть, когда на живого человека приходит в храм и ставит там свечку за упокой или что-то подобное. Ну, он там все описывает, все эти случаи. Поэтому оккультизм, вы знаете, это обращение к каким-то силам, чтобы или себе что-то иметь, или навредить другому. Поэтому отсюда все сглазы, там, порчи и все остальное. Это колдовство для тех, кто не понимает слово оккультизм. Это оккультный, это тайный, но тайное обращение вот с черного хода. Понятно, к каким силам? Не к Богу. Там все явно и открытый парадный вход. Это попытка с черного хода Индии перелазить в мир духовный для того, чтобы себе что-то иметь с этого. Знать будущее, гадание, все это на этом построено. Обрести здоровье, укрепить бизнес и все остальное. Приворожить там, организовать свой личный вопрос, как бы мы сказали сегодня. Вот. И когда это все делается через оккультные обряды, иногда даже через церковные, но суть их остается оккультной, это опасно. Это мерзость пред Богом. 18 глава Второзакония нам об этом говорит. Мерзость пред Богом. Не просто грех, а что-то вонючее, грязное, гниющее. Если там еще из кучи вот такого ненужного мы можем иногда извлечь драгоценное, как сегодня я уже цитировал это место, то здесь... И никто из нас в эту кучу не обращается никогда. Страшно гниющая, вонючая куча, никогда человек не полезет туда даже за чем-то ценным, потому что очень противно это. Вот Бог говорит, мне противно, когда вы бежите к другому, ну, к другой силе, к сатане, когда, значит, вы косвенно считаете и знаете, что есть сила Божья. Сила добра. Если вы выбираете силу оккультную, вот эту нечестивую силу зла, и пытаетесь этой силой что-то там делать. Поэтому имейте в виду, не превращайте ваши, скажем так, вашу религиозную жизнь, ну давайте общими словами, или духовную, лучше, конечно, сказать, жизнь, в какой-то свод правил и традиций, сухих обрядов, за которые Христос фарисеев обличал, вы гробы окрашены. Не превращайтесь в гробы окрашены. И помните закон прощения грехов только через жертву Иисуса Христа, через Его кровь. Без Его крови невозможно было бы никакого прощения. И то, что мы сегодня прощаем так легко друг другу, это обеспечено жертвами. В Ветхом Завете обеспечилось только реальными жертвами. В 10 главе, следующей главе послания к евреям, на которую я сослался, так и написано. Но огромным количеством жертв невозможно было сделать совершенными, освящаемыми. И только единственная жертва, легко запомнить, 10 глава, 14 стих, навсегда сделала совершенными кого? Тех, кто принял эту жертву, тех, кто встал на путь освящения, почтил Христа и сказал: «Господи, своей кровью омой все мои грехи». Поэтому, Андрей, вы можете наказывать себя как хотите, иногда есть такой, мы называем, духовный мазохизм, когда люди и не только физически, то есть не только духовно, и физически одевали вериги, заковывали себя в цепи, монахи, они вот так примитивно, может быть, или по-своему восприняли фразу «страдающий плотью перестает грешить». Но на самом деле это не помогает в прощении грехов. Это только оттягивает процесс, который называется осуждение. Внутри вы все равно не убаюкаете совесть. Если она у вас еще не сожженная, то, конечно же, вы таким образом выйдете на то, что по честности, вот я проверял на себе, аутотренингом таким, я не грешник, или наказанием, а я себя наказал, так тебе и надо, прощения не добьешься. Спасибо. Вот это с прошлыми вопросами. Давайте к сегодняшнему. У нас тоже тут уже 5 вопросиков появилось. Александр спрашивает. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Дню Победы 9 мая? Очень хорошо, Александр, отношусь, потому что люди даже светские люди чествуют праздник, но и вспоминают заодно, это как бы праздник памяти о тех героях, о тех погибших, отдавших свои жизни за то, чтобы у нас сегодня было вот то настоящее, что в прошлом, как бы мы говорили, лучшее будущее было. Вот. Да, мы живем в нем, и мы не были уничтожены страшными нацизмом, фашизмом, который, ну, все вы знаете, тут не буду даже долго распинаться, какие планы. Они и не скрывались. Самое главное, это не было секретом. Они в открытую были исповеданы, как бы мы так на наш духовный манер скажем, этими руководителями. Поэтому все эти планы ОСТ, по буквальном смысле уничтожения целых народов, все это, ну, легко сейчас найти и в интернете, и все остальное. А у меня дядьки воевали, потому что моя мама 17-я, последняя в семье, и между ней последней и первым ребенком 25 лет. Поэтому у меня не деды воевали, а дядьки. Я сейчас их через, вот есть такие сайты соответствующие, где рассекречены уже все документы, в том числе Министерство обороны, нашел их, нашел, где они, их могилы, и они отдали жизни свои тоже. Поэтому для меня это день памяти. Для меня, вы знаете, очень много политики в этом. Вот одна там Европа 8-го, мы там 9-го, кто-то еще. Знаете, не суть. Если вы даже каждый день будете с почтением относиться к тем, кто отдали свои жизни, чтобы вы сегодня вот так жили, вот так развито жили, с таким транспортом, с таким обеспечением в магазинах, с такой доступностью связи и все остальное – это заслуга в том числе и им. Последнее скажу. Бог чтит тех людей, которые отдали свои жизни за других. Я думаю, что они у него на особом счету, на основании Нагорной проповеди. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за братьев своих, да, за, там, за ближних своих. Поэтому так сделал Христос. И несмотря на всю огромную здесь там идеологическую накачку и какие-то другие. По сути, человек отдал жизнь и отдал за ближнего, за свою семью. Вот это нужно не забывать. И это по-божьему, это правильно и по-человечески. Поэтому для меня это не политическое событие, а день памяти, в том числе и моих дядек, которые отдали свою жизнь, чтобы я вот сегодня вот так с вами говорил здесь, по этому прекрасному, в этой прекрасной программе. Илья, сатана в книге Иова, кто он? Воплощение зла или Бога, или Бога ангел? Перед Богом среди созданных им сынов Божьих в нашем представлении ангелов является персонаж, названный Сатан, который, разговаривая с Богом, ставит под сомнение праведность Иова, предлагает проверить стойкость его веры, на что Бог соглашается. Известно, что образ сатаны, упоминаемый в разных местах Священного Писания, рассматривается современным читателем как воплощение зла. Но не возникает ли вопрос, почему тогда Бог общается и соглашается с сатаной? Кто он, имеющий возможность участвовать в божественном суде? Он не участник божественного суда. Портрет сатаны, дьявола, древнего змея, дракона, отца лжи, человека-убийцы, вор, который приходит украсть, убить и погубить. Вот этот, это он же, помните, как представляется иногда отрицательный персонаж, какой-нибудь бандит, который под разными лицами скрывался и имел разные там даже, как это говорят у них, клички. Но это все он же. Илья, поэтому не стоит себя, вот в своих мыслях я вижу ваше творчество, Илья, но вам побольше нужно читать Священное Писание. Вот чтобы я вам порекомендовал внимательно посидеть и выписать все о дьяволе, о сатане, и вот то, что я даже сейчас перечислил, я когда-то сделал и еще продолжаю делать, когда читаю Библию, вдруг встречаю еще раз. И обратить внимание, как Библия, Дух Святой через своих пророков, евангелистов, или прямо устами Иисуса Христа дает характеристику этому действительно ангелу, только падшему. А падшие ангелы в Библии называются демонами или бесами. Поэтому здесь вы отчасти правы, но я понимаю вопрос, который возникает, как уравновешивает Бог в мире добро и зло. Это, знаете, не моя компетенция, это его. Но то, что он показывает нам, что он все видит, и даже отвечает на вопросы, которые возникают с той падшей стороны, хочу напомнить, что дьявол уже осужден, и пересуд здесь невозможен. Уже бесы осуждены и блюдутся, сохраняются в узах мрака, некоторые уже в преисподней. А кто-то еще здесь, да. И вот эта история «не посылай нас в бездну», да, а «пошли в свиней», как бы «оставь еще на этой земле», вот этот баланс сохраняет сам Бог. Он, только Он знает это. Я вам не смогу здесь сказать, сколько их, какой баланс между ними. Знаю немножко по некоторым намекам о том, что пошло за сатаной треть. Есть такой красивый образ в книге Откровения, что дракон увлек хвостом своим одну треть ангелов. В общем, или звезд там написано. Поэтому, да, это образ, звезда как ангел. И я здесь согласен с этим толкованием, что, скорее всего, их всегда меньше, во-первых. Во-вторых, Бог таким образом использует огонь для того, чтобы обжигать сосуды. В том случае, про который вы сказали, приоткрывается духовный мир в истории с Иовом. Это замечательная книга, которая учит нас не только, как переносить страдания, как спокойно терпеть, когда Бог выжигает из нас какие-то примеси, проводя нас через испытания, трудности, и продолжая доверять и не ругаться, и не обижаться на Бога. Поэтому вот так бы я ответил на ваш вопрос. Следующее, Оксана. Как относиться к покойным родственникам, являющимся во снах? Оксана, ну здесь психосоматика, здесь может быть вот некоторые ваши воспоминания, эмоциональность ваша, она позволяет в состоянии мозга, когда человек спит, дорисовывать какие-то образы и прорисовывать их вам во снах. Это, значит, специфика сна такого душевного. Иногда человек очень сильно переживает и все время помнит об этом человеке, и так плачет, и просто буквально вот я знал такие случаи. Здесь, в общем-то, в этой части духовного-то особого чего-то нет. Да, конечно, важно, в каком образе является человек, но иногда это чисто вот такое творчество нашего разума во время сна, той части, которая не спит. Естественно, у нас не весь мозг спит во время сна. Второе. Бывает, когда это начинает беспокоить, когда человек связался какими-то обещаниями, но что-то не сделал, и этим пользуется, в том числе и враг душ человеческих, если человек, кто нарушил обещание какое-то или что-то не доделал, или сделал неправильно, он чувствует за собой вот этот грех. Тут надо, конечно же, сделать два конкретных шага. Первое. Попросить прощения у Бога, потому что он вне времени, он имеет доступ до каждой души в любом ее состоянии, где бы она ни была, в этом мире, в этой оболочке телесной или в мире духовном. Сам Бог, только Бог имеет право, он имеет этот доступ. Поэтому и прощение мы можем попросить у Бога, вот не к родственнику обратиться, здесь опасность опять оккультного греха, спиритизма, попытка вызвать родственника и с ним поговорить, не стоит, там придут бесы. А именно через Бога сказать: «Господи, я вот не успела, я не успела, ну прости меня, ведь любой грех перед Ним совершается. И помоги, чтобы этот человек, ну как-то уже вот, чтобы я успокоилась в первую очередь, что я свободна от этого». Если что-то в мире физических вещей вы можете доделать, например, что-то вы обещали, и вы можете это доделать, доделайте, успокойтесь, вот просто даже совесть свою успокойте. Выполните. Это, кстати, есть вот в таких народных поверьях в отношении. Это поверье, я знаю, откуда оно родилось. Оно родилось именно из-за этого, чтобы человек не... все, умерли, концы в воду, и слава Богу. Нет, нет, не так. Поэтому доделайте это. Но если это происходит вот периодически, я бы даже сказал, это вас тревожит, потому что вы нервничаете, вы видите, что-то вы сделали, доделали, но опять это происходит. Тогда надо помолиться, уходя на покой, может посетить какой-то храм, там, где вы ходите, и сказать, подойти к священнику и сказать: помолитесь за меня, вот я вам открываю. И открыть тот грех, тот долг, потому что в молитве «Отче наш, прости нам грехи наши», а в другом параллельное место – «долги наши», который на вас остался. И вы посмотрите, что сам Бог, Он примирит ваше сердце, даст мир, ваше сердце, и вы освободитесь от этого гнета. В том числе и поменяются сны, потому что здесь бывает еще и духовная составляющая. Поэтому имейте это в виду. Да благословит вас Бог. Максим Громов задает вопрос. А если вас уже бьют бейсбольной битой, тоже вести себя смиренно и вежливо? Максим, задолго до того, как тебя бьют битой, ты выходишь из дома. А ты с кем вышел? Вот если ты вышел сам по себе и без Бога, то ты уже себя подставил под бейсбольную биту. Я вот так тебе отвечу. Потому что вот эта гипотетика, она меня удивляет иногда. Люди такие придумывают вещи, но просто такие на ходу, что просто даже нереальные. А вот я вижу мир духовный более реален. Более реален. Если человек идет, отворачивается от Бога, против Бога делает грехи, а потом, ой, меня бьют бейсбольной битой, что делать, смиренно или несмиренно? Если Бог допустил, то по-любому, конечно, ты будешь защищаться, есть рефлекс защиты, но он по-разному. Защищайся так, чтобы те, кто били тебя бейсбольной битой, завтра пришли в твою церковь. А у меня такие случаи были, и я рассказывал. И вот я пред Богом это делал, не пред ними. Не в ожесточении сердца, видишь, что там подвыпивший. Можно здесь превысить даже свои полномочия или свои как бы возможности. Там я тоже занимался когда-то и боксом, и не только боксом. Поэтому вот и плоть иногда подмывает и говорит, давай ему покрепче. Что это он тут вообще перепутал, на тебя напал, ногой тебе в спину ударил. Ну-ка так отвесь ему, так чтобы он на всю жизнь запомнил. Это злость. Значит, ты пустил зло в сердце. Поэтому гипотетикой мы здесь не занимаемся, то есть изобретением самых различных ситуаций. А вот насколько мы открыты для этого нечестивого мира, и где Бог уже наш не защитник, напрасно трудится страж, напрасно вы рано встаете и поздно просиживаете и едите хлеб печали, если Бог не сохранит, там такое есть. Если не сохранит города, не сохранит нас как дом, как город, мы же человек, это образ, да, то напрасно. Тут и не только бейсбольные биты, могут и пули лететь, и 90-й псалом, он вот все это очень четко рассказывает. Если ты выбрал его упованием, то не приключится тебе зло, и душе твоей никто не повредит. Даже если были направлены какие-то действия против мучеников, и сегодня могут быть направлены в каких-то странах, то Бог дает силы вытерпеть. И смирение – это огромная сила. Это внешне кажется, что это какой-то беспомощный типа человек. Это могучая сила. И я ее испытал и испытываю. И поэтому, Максим, вам еще нужно здесь немножко подрасти в понимании. Намеки я вам дал. Можете сами проверить и, скажем так, меня, скажем так, может быть, добавить даже что-то к моему ответу. Шалом, второй посылаю вопросы от 13.09 в передаче «Золотая середина». Есфирь, шалом, доброго дня, благословенного. Андрей Юрьевич, пожалуйста, посоветуйте, как правильно отвечать согласно Библии на следующие вопросы. Можно ли приворожить человека, наложить венец безбрачия, проклясть? Например, молитвная просьба на портале «Молитва.ру». Добрый день, прошу помолиться за сложившуюся ситуацию. Сегодня на работу пришла одна бабушка. Проговорив рядом с сидящей напарницей, пожелала нам всего хорошего. Прошу помолиться за то, чтобы ее пожелания не сбылись и не отразились на моей жизни и жизни моих детей. Я не знаю, Есфирь, слышали ли вы вот мой ответ, но сегодня я вот только что пришел ваш вопрос для меня, ну, по крайней мере, и я как раз на него уже ответил, а наше время передачи уже сокращено, поэтому я уже буду скоро заканчивать, через 2 минуты. Переслушайте еще раз эту программу, я думаю, что вы найдете ответ именно на свой поставленный вопрос. Если вы защищены Богом, то все ваши молитвы пред Ним, и Он их слышит и на них отвечает. Если вы каким-то образом не имеете отношения с Богом или впали в какой-то грех и пытаетесь Богу что-то тоже, как золотой рыбке, попросить, то тут уже возможны варианты полного невыполнения ваших просьб, частичного выполнения ради спасения вашей души и, может быть, даже выполнения, чтобы вы увидели его силу. Поэтому здесь очень важно состояние сердца, в котором мы находимся. Каждый день, выходя, буквально просыпаясь, выходя из дома, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». 90-й псалом всем нам в помощь, не как такую присказку, не как религиозную, опять же, я это говорил сегодня, слово клише религиозное, а как осмысленную молитву, которая от сердца творится. Второй вопрос. Насколько безобидно принимать участие в этноиграх, где практикуется шаманизм и вызов духов из мира мертвых и поклонение разным богам? Например, игра, ну, какая-то там игра, я не совсем, не хочу вам их озвучивать. Значит, я еще раз говорю, что в играх появляются иногда конкретные заклинания, конкретные действия. Это дьявол через создателей игр, вот, знаете, жареные любят люди, и поэтому становятся вот фильмы ужасов еще более ужаснее, фильмы разврата еще более развратнее. Вот эта вот степень греха увеличивается, и поэтому в игры проникли колдовские всякие обряды, и человека вовлекают через это. Вот эта красная линия проходится легко. Люди в виртуальной реальности повторяют это много раз, потом ему проще это сделать в действительности. Поэтому обращайте на это внимание, это не безобидно. У каждого из живущих на планете Земля есть ангелы Божии. Есть ли у них имена и как с ними общаться? Нам не дано это знать. Действительно, есть такой текст, что и ангелы их предстоят пред Богом. Там сказано про детей, но я думаю, что есть действительно у Бога возможность одному человеку даже несколько ангелов послать. Это все Божий мир, духовный мир, который сокрыт от нас, нам этого знать не нужно, значит, и не надо с этим особо разбираться. Доверьтесь Богу, а Он знает, как через ангелов помогать вам. Спасибо за передачу, спасибо и вам, Есфирь, и всем, кто задал вопросы. Кажется, мы сегодня успели. До следующей пятницы. С миром Божиим. До свидания.